Свой урок я начну с вопросов. Первый вопрос у меня такой. К чему Ездра расположил свое сердце? Кто готов отвечать? Ну, я знаешь, Александр Яковлевич, а то хором тоже как-то легче, но лучше, если кто-то один встанет и как сможет, скажет. Вот. Ну, можно встать сказать. Да. Можно встать сказать. Да. Изучать закон Господень, исполнять закон Господень и учить в Израиле закону и правде. К этому он расположил сердце свое. Второй вопрос. На чем основана педагогика? И мы говорили первое, второе и третье. Может, кто-то из братьев скажет, что у нас было первое? Основана педагогика. Первое, второе и третье. Ну, я подскажу третье. Жизненный опыт. Первое – водительство Духа Святого. Второе у нас было – изучение Слова Божьего. И третье – жизненный опыт. Когда у нас повторение, это закрепляет материал. Вот так пройдет урок, и можно сказать – хорошо прошел. Но хорошо прошел, когда мы что-то с собой унесли сегодня. Несмотря на день, когда мы съехались, и нагрузка, занятия, все. Вот, но все равно – когда мы что-то унесли в сердце, то... И следующее, о чем мы говорили, библейское основание для работы с детьми. Первое у нас было повеление Бога, второе – завещание Моисея, следующее – заповедь Бога, и мы на этом остановились. Так было? А теперь у нас будет призыв сынов Кореевых. 47-й псалом. 47-й псалом, с 13 по 15, призыв сынов Кореевых. «Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти». Призыв сынов Кореевых. Псалом 47, 13 по 15 стих. «Чтобы пересказать грядущему роду и пересказать о Боге. Бог наш будет на веки и веки. Он будет вождем нашим». У меня есть знакомые, они мусульмане. Удивительная религия. Когда я им указывал на то, что они делают, это грех, ночью они одними делами занимались, они говорят, Аллах ночью не видит. Я думал, что они шутят. Оказывается, у них есть такое понятие. Даже когда был в одной местности, у них праздник такой осенью есть, Рамазан. Они должны месяц не кушать. Но они днем не кушают, а ночью жарят мясо. И кушают больше, чем обычно. Вот. И когда я поинтересовался в той местности, что это такое, они говорят, Аллах ночью не видит, и поэтому можно и в такой великий праздник принимать пищу ночью. Аллах ночью не видит. Я не знаю, насколько это прописано в Коране, но в понятиях у них есть такое. Вот. Наши дети, да и мы иногда, не то что думаем, но как будто бы понятие такое, не то что, как правильно выразиться, но оно где-то в глубине сердца. Вот. Вот говорят за Батурина свидетельство. Когда он вставал на молитву, Богу помолиться, то он приводил себя настолько в порядок, застегивал даже все пуговицы на рубашке. Он перед Богом стоит, так благоговел перед Богом. И вел запись молитвенных нужд. И однажды надзиратель его с колен взял и поволок в карцер. И упал маленький листочек. В каждую клеточку были исписаны имена, имена, имена. Очень прилежный был молитвенник. И перед Богом трепетал, на удивление, очень трепетал. Как хорошо, чтобы нам это понимать, так понимать Бога, который видит днем и ночью, абсолютно все знает, совершенно все знает. И знает настолько, еще нет слова на языке, он знает его уже совершенно. И такого Бога, о таком Боге рассказывать детям, но нужно самому так понимать Бога. Сейчас, если я найду одно свидетельство, у меня, по-моему, с собой. Нет, оно в другой папке. Значит, ну я скажу по памяти. Там свидетельство одного католика, который посетил верующих, они тогда анабаптистами назывались, свидетельство которому 200 лет. Какие были верующие тогда? Ну вот одну деталь из этого свидетельства. Он пишет, как верующие люди воспитывали детей. Их воспитание было очень немногословное. «Пусть перед твоими глазами всегда будет Бог». Вот это что они говорили. «Пусть перед твоими глазами всегда будет Бог». И он очень красивое свидетельство дает о детях верующих и основывает на этом воспитании. Таким был Енох. Ходил Енох перед Богом. В Новом Завете, вот мы все тексты Писания библейского основания использовали Ветхого Завета. В Новом Завете здесь взят пример Евангелия Иоанна, 21 глава, 15 стих. Поручение Иисуса Христа Петру: «Паси агнцев моих». Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Вот такой вопрос задавал Иисус Христос Петру: «Любишь ли ты меня больше?» Мой папа рассказывал, что когда стоял вопрос рукоположения его, он говорит: «Мне задали только один вопрос. Ты согласен пойти в тюрьму? Если за Господа придется пойти в тюрьму». И вот он говорит, в то время этот вопрос часто задавали. Кого избирают на служение с детьми? Моя тетя в тюрьме отсидела 3,5 года. Вот, пришла с болезнью, с тюрьмы, с астмой. Всю жизнь она этой болезнью промучилась. Вот, на служение рукополагали. Согласен пойти в тюрьму. Человек должен понимать, что его могут посадить. Вот, и может быть надолго. Поэтому любишь ли ты меня? Этот вопрос очень серьезный. Ради Господа готов ли человек на страдания? И вот Петру Христос задает вопрос и дает поручение: «Паси агнцев моих». Следующее здесь в пример поставлен, это уже новый раздел, называется «Иисус Христос – идеальный учитель». Очень хорошо, что в самом начале книги поставлен в пример самый главный для нас, наш Спаситель, о котором мы уже слышали, Иисус Христос. И здесь он отмечен самым образцовым учителем, то есть ну, лучшего учителя мы не найдем, как Иисус Христос. В Евангелии Иоанна в 3 главе повествуется о беседе Иисуса Христа с Никодимом. Я много раз слушал проповеди на этот текст Священного Писания, и знаете, чему удивлялся? Как проповедники ругают Никодима. Ну, чуть ли не совести у него там не было. Разбудил Иисуса Христа ночью, рассказывает того, что ну, там и нету. Ну, так вот представляют. Вот. Ну, и сам я в детской своей душе, слушая подобные проповеди, гневался на Никодима, что оно так вот. Но здесь открывается характер нашего Господа. Это глава, которая открывает о рождении свыше, где Христос сказал, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. И помню, мама говорит, Миша, почему ты молишься одинаковой молитвой? Помоги мне быть послушным мальчиком, ну я детем был еще. Помоги там не баловаться и прочее, и все. Я говорю, а что еще добавить? Ну добавь, научи меня молиться и дай мне рождение свыше. Как хорошо, что она дала этот совет. И Господь дал и рождение свыше. 15 лет преподали крещение. И так оно дорого. Думаю, откуда такое желание было? Быстрее в церковь. Идет вечеря Господня, наблюдаю, как дьякон несет хлеб, вино. Думаю, когда наступит тот день, что можно будет участвовать? Ну, как плохо, что я еще маленький мальчик. Если бы мои дети сегодня так мечтали. Я жаждал этого дня. И когда этот день настал, мне кажется, этот трепет никогда не забуду. Подошел наш дьякон, брат Володя, с хлебом. Я взял этот хлеб, святыня Господня. Какой трепет! Наконец настал этот день. Мне можно участвовать. А потом с чашей с вином. А когда-то мама сказала, молись, чтобы Господь послал тебе рождение свыше. Добавь эту свою молитву. И вот в этой главе, в третьей главе, Иисус Христос говорит с ним о рождении свыше. И золотой стих Евангелия мы все хорошо знаем, Иоанна 3:16. Именно первый, кто услышал, это был Никодим, который услышал. Здесь отмечено о взаимоотношениях с отцом. Какие были взаимоотношения? Самое первое – это послушание. Послушание отцу. Книга пророка Исаии, 50 глава, 4-5 стих. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, я не воспротивился и не отступил назад». Послушание. Послание евреям 5:8. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Правда, этот текст Священного Писания не говорит о том, что у Иисуса Христа была проблема с послушанием. Не об этом он говорит. Но он говорит о том, что он был послушен и страдал, но все равно был послушен, невзирая ни на что, был послушен. Так Господь устроил жизнь на земле, что нам нельзя без повиновения. Просто невозможно, немыслима жизнь. Вот даже сейчас собраться после перерыва, проявить необходимо повиновение. Повиновение проявить дома, в церкви проявлять повиновение. Необходимо послушание даже в пожилом возрасте. В любом возрасте жизнь немыслима без повиновения. Вот. Но для этого важно иметь смирение. Вот когда есть смирение, у человека как-то проще с послушанием. Помню, собрались братья, у них ко мне вопрос был один. Задали вопрос, у нас в церкви это было. И папа задает мне вопрос, Миша, ты принимаешь то, что братья тебе сказали? А я хотел сказать, принимаю, но не понимаю. Но я не мог с этим согласиться, то, что они сказали. И вы знаете, такая борьба внутри. Думаю, дай-ка я соглашусь. Говорю, принимаю. Они как будто этого ждали. Обрадовались, помолились. А недели через две я понял, что все-таки я был неправ. А в тот момент я был 100% уверен, что я действовал по Слову Божьему. И это просто неприязнь ко мне. Как сложно, когда касается вот таких вопросов, как сложно. Мне очень нравится выражение, недавно, наверное, уже года полтора назад его услышал, и где бываю, говорю о смирении. Смирение – это так редкий цветок, который растет на могиле гордости. Мне очень понравилось это выражение. Ну вот для него почва – это могила гордости. И там смирение возвышается и цветет. Прекраснейшее выражение, кто-то отметил. И вот у Господа Иисуса Христа было послушание особое. О нем сказано, был послушен до смерти и смерти крестной. Послание филиппийцам, послание филиппийцам, был послушен до смерти и смерти крестной. Так, такое послушание было у Господа, нашего Иисуса Христа. И вот здесь о нем сказано, что был послушен Отцу. Немыслимо наше служение без послушания. Мы слушаемся служителя церкви, братский совет или церковь что-то посоветует нашей группе. Приехали в детский лагерь. И одна детская группа отличалась. Вот они воспитательницу слушают абсолютно во всем. А в лагере никому не подчиняются. Никому не подчиняются. Объявили отбой, а они не собираются спать. Там с ними воспитательница, она с ними общается. Мы пришли, она говорит, закройте дверь с той стороны. Там домики были. Ну, мы закрыли дверь. Ну, походили, у них свет горит, у них шум. Кто-то из детей вышел. Я говорю, ну что ж там делается? Ну, уже отбой, уже это. Это у вас свои правила, а у нас свои правила. Мы очень любим нашу воспитательницу. Это, потом я позвонил пресвитеру, он говорит, целая беда с этой группой. Вот они с воспитательницей все заодно. Но как в разрез идут, и родители тревожатся, церкви, служителю церкви. Вот, ну вот так, вот она с ними, она для них авторитет, она у них как лидер. Вот, и, конечно, она выполняет их требования, она делает так, чтобы, что им нравится. Вот, в общем, такой человек. Плохо и с ней, она сейчас не в нашем братстве, и с этой группой со всей плохо, и сильно плохо. Вот, потому что не было послушания, не было этой гармонии. Это очень плохо, когда такое происходит. Дальше о Господе исполнял заповеди Отца. Иоанна 15 глава 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Идет одно общение, ну как общение, там братские курсы, занятия для братьев. И один из братьев встает и довольно дерзко говорит, а кто это придумал, что исповедание должен принимать пресвитер? А почему нельзя диакону? А почему диакону это нельзя? Кто вообще это все придумал? И так дерзко, молодой брат, и так дерзко это все. Иван Петрович Плет стал отвечать на вопрос и говорит, вообще это звучит как упрек. Нам нельзя так говорить о тех истинах, которые оставлены в Священном Писании. И о церковной дисциплине, которая взята из Священного Писания. И вот так высказываться. Он говорит, ну мне непонятно, мне все равно непонятно. Вот. Ну, один из братьев не выдержал, как я понимаю, тоже из старших, встал и говорит, когда ты идешь к зубному врачу, там же есть техничка, которая уборкой занимается, порядок наводит, ну, у врача там. Ну, сядь в кресло, пусть она тебе... Кто это придумал, что именно врач должен зубы ремонтировать? Пусть она поремонтирует, сколько лет она там уже. Он говорит, нет, я на это не пойду. А что ты, говорит, возмущаешься? Тем порядком, который установил Бог. Вот. Бог установил, есть порядок, и есть порядок Божий. И заповеди тоже есть. И поэтому мы свято к этому относимся. Так поступал Христос, Он для нас оставил пример. Исполнял заповеди Отца. «Не действовал самостоятельно». Иоанна 5:30. «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». «Не действовал самостоятельно». Мне нравится пример Давида. Очень нравится. Пришел Давид на поле, где выступает Голиаф. И в моем впечатлении в свое время было так. Зачем он слушал братьев? Для чего он ходил до Саула? Да побежал бы и кинул бы этот камень в Голиафа, да и все. Ну, кто бы ему препятствовал? Я не думаю, что кто-то из братьев побежал догонку бы за Давидом и кричал бы, стой, стой, ты куда? Стой, ты что делаешь? Я думаю, там бы наоборот, здесь бы, может, осуждали его. Или стыдно было за поступок брата. И Саул бы вдогонку не побежал бы. Весь бы, вся бы армия замерла и стояли бы, и все. И думали, чем бы это все кончится. Но он самостоятельно не действовал. Он выполнил поручение отца. Вот. Он правильно отреагировал на укоризну брата. Это слова. Потом он говорит, то, что у него на сердце, он не молчит. И Саул, пока Саул не посылает его, действовал правильно. Все, через того, кто есть в Израиле, через помазанника Божия. Вот. А потом Голиаф упал и лежит. И победа великая. Вот. Так поступал Давид. Не действовал самостоятельно. И о Христе тоже. Я ничего не могу творить сам от себя. Пребывал в общении с Отцом. Евангелие Луки 6:12. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Я не знаю, как вы пробовали или нет долго молиться, но меня не раз вдохновляли истории и примеры людей, мужей молитвы, сестер и братьев, которые много времени проводили в молитве. Как-то в юности, думаю, буду много молиться. Что это за молитвы? Короткие такие. И там на работе, где я работал, тогда я сторожем работал, вот, поставил вот, время, сколько, посмотрел на часы, стал на колени, составил план приблизительно, о чем буду молиться. И молился, как мне казалось, очень долго. У меня уже стали болеть колени, и я устал от долгой молитвы. Кончились мои слова, и я встал. Сказал аминь и встал. Но я сильно разочаровался, потому что на часах было всего лишь 15 минут. Я так разочаровался этому явлению. Думаю, вот это да. А чего ж колени так болят? Да непривычно столько на молитве стоять. Непривычно. Вот. А о Христе всю ночь пробыл в молитве к Богу. И в жизни людей бывает, когда человек много молится. Например, юноша решил жениться, молится, и в посте будет, и в молитве, и вопросы будут задавать о воле Божьей. У сестры сложные вопросы, или по работе, или еще где-то, тоже будет много молиться. А Христос молился и в общении с Богом был, тоже перед сложными вопросами. По-моему, вот по Луки, вот этот текст, он как раз после этого избрал 12. Перед ответственным делом он пробыл в молитве. Но он и после тоже много проводил времени в молитве. Это очень ценно, когда мы много молимся. Когда-то давно я посетил одну церковь, большую церковь. И мне говорят, брат Михаил, пройди там детское занятие, идет отроки. Удивительная сегодня тишина. Удивительная тишина. Там кто убирал в молитвенном доме, говорят, вот сестра проводит занятия с отроками, их много, вот сегодня кто-то сказал, там цифру назвал, почти столько же, вот там отроков. И говорит, на удивление тишина. Но я зашел и сел, и удивился действительно тишине. Дети что-то передают друг другу, и рассматривают, и тишина, как говорят, мертвая тишина. А потом мне сестра рассказала, она давно с детьми занималась, опыт имеет и благодать от Бога имеет. И вот говорит, иду на занятие, есть конспект, но той жизни, или той, той изюминки, что должна быть, нету и все. Говорю, Господи, ни наглядного пособия нету, ничего, и вдохновения нету, что делать? Как быть, что вот, готовилась, переживала, и вот чувствую, что не то и все. Пошли мне твою благодать. А тут какая-то птица летела из хороших птиц, и пришло время ее умирать, этой птице. И она падает прямо под ноги нашей сестре. Красивая-красивая птица. Она так обрадовалась, ее в сумку, поблагодарила Бога за наглядное пособие. Вот. И детям сказала, что она кратко передаст урок, а потом будет наглядное пособие, все в руках подержат. В общем, заинтересовала их. И как раз я зашел в момент, когда птицу она по кругу, все ее держат. И вот ко мне пришла красивая птица, я не запомнил название. Вот. Ну, она там интересные вопросы наводящие, говорит, смотрите, посчитайте, сколько у ней зубов, они там клюв откроют. Вот, наверное, старенькая потеряла. Кто-то говорит, да нету птиц, зубов нет. Вот. И так вот она интересно комментирует. И эта птичка, она мне говорит, брат Михаил, какой Бог великий. Я всегда переживала, иногда до боли сердца переживала. А оказывается, у него все есть. Все есть. Он видит мое желание. Ну надо же, ну когда я уже перестану так мучиться? Ну надо думать, переживать. Ну не до такой же степени. Говорит, самый лучший урок за последнее время – это этот урок. Вот. Такой наш Бог. У Него есть все для тех, кто пребывает в общении. И также и для Христа Отец Небесный посылал благодать. Люди слушали Его с услаждением. Есть даже такое слово «с утра приходили слушать Его». Забывали о том, что у них продуктов нет питания. И ученики говорят, народ отпусти, а народ об этом не думает. Вот чтобы только слушать Христа. Вот. Но он получал это слово от Отца, пребывал в общении с Отцом. Был смиренным и кротким, Филиппийцам 2 глава, 5-9 стих. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие были во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». О смирении еще есть одно выражение. Смирение – это такая высота, на которой можно удержаться только на коленях. Мне тоже оно очень понравилось. Самое трудное – смирить себя. Я думаю, мы все с этим согласимся. И скажу, я и за себя переживаю. В церкви говорю, братья и сестры, я у вас ответственный пресвитер. Пока у меня есть желание передать ответственность другому пресвитеру, у нас тоже есть. Но чувствую, с каждым годом мне нравится быть ответственным. И боюсь, что вы захотите когда-то, а я не захочу. Мне говорят, будь спокоен, поможем. Братьев пригласим, если надо. Вот. А я за себя переживаю. Года 3 назад я что-то так, свободно. Ну, давай ты будешь ответственным. А он не хочет. Вот, я его уговариваю. А вот осенью перед отчетным, вот, я говорю, ну давай ты будешь ответственным. А он говорит, да нет, давай ты будешь еще. Я думаю, ну и слава Богу. А что это такое, а, друзья? Я за себя переживаю. Ну это ж, ну если Господь так вот делает, да, вот. Варнава и Павел, потом Павел и Варнава. Ну и почти все нормально, кроме одного случая там, помните? С Марком они чуть не договорились. И то потом нормально. Марка приведи с собой, он мне нужен. Как-то отрегулировалось. Вот. Но так Бог может иногда делать. И мы должны быть готовы к этому. Сегодня в центре мы внимания, мы дело ведем Божье, может быть, или детское занятие, или еще что-то. Одна сестра регент хора, и она одна была в церкви регент. Она усмотрела, много лет уже, усмотрела, что вы послали на курсы братьев помоложе. Их отправили на курсы, один раз ездили, второй раз. Уже они стали дирижировать. А потом они ее посадили в хор петь, сестру. Ну, как бы, они уже лучше, получше у них. И хор так хочет, и все. Ну, она не сильно хочет, но уже она в хору. А потом как-то дали ей понять, что, ну, молодежи добавилось в хор. Она уже в возрасте, все. Ну, как-то дали ей понять, что нужно в ряды сесть. И она села в ряды. Тяжело было. Очень тяжело было. Потом прошло время, братья определились, в хору какие-то перемены произошли, нужда опять. Ее пригласили в хор петь. А знаете, как ветхий Адам? Ага, понуждались во мне, но она села в хор, а внутри борьба. А потом нужда, регент нужен, ее приглашают дирижировать. И теперь она опять дирижирует, как и в прошлые времена. И сама удивляется, а что это Бог со мною делает? Сначала так, а потом вот так. Это Бог с нами занимается. Он как усматривает, так и делает. И мы должны быть податливы. Хотя я говорю откровенно, за себя тоже переживаю. Вот. Но у Бога есть свои планы, свои намерения. И если достаточно смирения, если достаточно вот в этом вопросе, вот, то хорошо. Можно смирить себя и согласиться. Один из братьев-тружеников, он мне говорит, да я на заднюю скамейку сяду у нас в обедне. Я сяду. Я говорю, слушай, не говори так, там неудобно сидеть. Когда ты уже здесь посидел впереди, ты так не говори. Он говорит, а что? Я говорю, а ты попробуй. Вот, Бывает же, опоздал в собрании, зовут вперед, а ты вот там возьми и посиди, попробуй там посидеть. Там не сильно удобно, ты уже отвык от этого. Ты так, говорю, легко говоришь, сяду, а возьмут, посадят и посмотришь, как там сидеть. Вот. Но это все связано со смирением, все связано со смирением. Где-то я рассказывал, у нас в Одессе идет общение. И на общении братском Николаю Степановичу пришла записка. Николай Степанович, расскажите, как вы в вузах сидели, как вы страдали за Господа. Ну, мы об этом почти никто не знает, что он тоже, его тоже судили, тоже там что-то было. Вот. А он говорит, братья, поймите меня правильно, как я буду сейчас рассказывать о своих узах, когда здесь сидит узник Григорий Васильевич Костюченко, а он там сидит. И у него сколько там судимостей назвал, сколько лет срок, а я буду что-то говорить. Вот. А Григорий Васильевич сидит, мы все же на него посмотрим, на Григория Васильевича, а он так гладит себя, о, говорит, как нравится это Адаму, как ему нравится, страдалец, говорит, понимаешь, и страдалец. Вы знаете, он этим нам хороший урок преподал, он ничего об узах не рассказал. А мы каждый на своего Адама посмотрели, который такой живучий, такой он чувствительный, вот, как к нему относятся, ко всему. И Бог за этим всем наблюдает. Когда мне доверили служение, вот пригласили братья там по служению, папа приходит и говорит, Михаил, я тебе молюсь каждый день, что Бог дал тебе в смирении совершать служение. И вот он придет, мы на одной улице живем, и каждый раз почти одно и то же говорит. Я же гневаться стал. Он говорит, вот-вот, значит, я правильно молюсь о тебе. Значит, правильно я молюсь, все нормально. А потом я стал нормально воспринимать, даже сам стал об этом молиться, стал переживать, молиться. А он перестал об этом говорить. Не знаю, молится сейчас или нет. Уже все об этом не говорит, все. Вот. Как нам это необходимо, чтобы о нас и на эту тему молились? Потому что наш Господь был смиренным, кротким. И Он говорит, научитесь от Меня. Матфея 11:29. Научитесь от Меня. Он способен нам помощь такую оказать, чтобы нам научиться от Него кротости и смирению. Это большое благо для человека, у которого этот вопрос вот, стоит правильно на повестке дня. Большое благо. Цель служения нашего Господа. В самом начале сегодня наших занятий мы слышали о цели. Вообще большое устройство в деле Божьем, когда есть определенная цель или цели. Если вот нет какой-то программы, цели, направления какого-то, так отрицательно. Некоторые воспитатели, опытные уже труженики, у них даже как программа определенная бывает на год, полтора, я встречал на полгода. И есть в этой программе цель определенная. Вот у меня, говорит, цель, чтобы дети вот это усвоили. Так удивительно, вот ну, сами как будто понимают или научены так. У Господа Иисуса Христа тоже была цель служения. Самое первое – взыскать и спасти. Матфея 18 глава, 11 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». И этой цели он держался. Ну, например, пришел в купальню в Ефезду, а там человек. И не имеет человека, который бы его опустил. Он нуждается. Там бы он и погиб, наверное. Человека не имеет, может, родственников не имел. Может, никому дела к нему не было. И приходит Иисус Христос и говорит, хочешь ли быть здоров? Возьми постель твою и ходи. И вот он находил этих людей. Находил людей и оказывал им милость. Вот. И не только в плане физического здоровья. Даже когда пришли 10 прокаженных, он задает вопрос одному, который вернулся. Как они не возвратились воздать славу Богу? И потом говорит, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Это цель была у Господа, взыскать и спасти. Есть у воспитателей цели такие, довести детей до крещения. Есть такое, что молятся о детях группы, список составили, и группа уже в молодежи, или они молятся, чтобы они все были в служении, и ну как труд на года взяли для себя, и молятся, и уже в возрасте преклонном еще молятся. В детском лагере один из служителей такой, у нас он в объединении известный, трудится активно. И как-то мы пригласили одну сестру, она к нам в объединение перешла, с другого объединения нашего братства. Вот там жила, пригласили, она уже в возрасте. А он ее увидел, говорит, так это мой детский работник. Это моя воспитатель, она меня воспитывала. И рассказывает, как она воспитывала. Вот она говорит, ну не рассказывай, ну зачем ты так? Он говорит, не могу молчать, не могу. И вот они сейчас так хорошо сотрудничают. И воспитательница его, и служитель, который там. И ей приятно, представьте себе, как приятно. Он благословенный служитель, а воспитательница в лагере, она и кружок ведет там, и с детьми занимается. Вот. Но ей настолько приятно успех служения. Кстати, она и по сегодняшний день очень успешная. У нее всегда, если кружок она расскажет о кружке своем, у нее детей всегда больше всех. Вот. Ну, например, она ведет, один из кружков, который она ведет, кружок гитариста. Я говорю, как у вас это удается? Вот, дети идут, мы закупили новые гитары, вот у нас есть на каждый год, мы их там храним, одного брата привезли. Она говорит, очень просто. Я говорю, я тоже мечтал с детства научиться на гитаре, но понял, что у меня не получится. Получится, садись. Она в круг садит детей, берет легкий псалом, настоящие аккорды показала, и вечером их кружок уже запел пение. Славьте Бога, славьте песнопение. Поют и играют на гитаре. И у нее всегда люди есть. Всегда. Она никогда не мучает детей. Там, ну, взяла бы нотную грамоту, нарисовала и стала бы им до ре ми фа соль ля си. И она вот это показала. А потом она в конце скажет, какие аккорды к концу лагеря. А дети уже их знают. И каждый раз они почти готовы участвовать. И так, ну, успешный человек. Вот имеет успех в служении. Как-то она чувствует обстановку. И знает, с чего начинать и как, чтобы детей заинтересовать. Цель служения. Следующая цель – послужить и отдать душу свою. Марка, 10 глава, 45 стих. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Вот это цель служения – послужить и отдать душу свою. Один из братьев в Сибири рассказывал интересный случай. Для меня он был очень интересный. Он говорит, меня рукоположили на пресвитера в свое время. И братья постарше уехали по служению, а мне дали поручение посетить некоторые семьи. И вот, говорит, в одну семью я пришел, там многодетная мать, одинокая, ну, вдова она была. Вот. Я пришел, она лежит больная. Я говорю, пришел посетить, меня братья послали. Она говорит, ну что мне за посещение, ну беседовать. Она говорит, там мне не до беседы. А что такое? Да вот, говорит, у коровы некому вычистить. Корова там, и она говорит, скоро плавать будет моя корова. Все, некому вычистить. А у меня, говорит, возмущение такое. Да меня же не навоз убирать рукополагали. Меня рукоположили на пресвитера. Вот такое внутри возмущение. Ну и я вышел с комнаты, вот вышел с возмущения. А потом пошел, взял одежду. И стал работать у этой коровы. Навел порядок, с полдня он там работал. Вот, он опять привел себя в порядок, пришел и говорит, такая беседа хорошая получилась, так хорошо получилось. И главное, первое посещение и первый экзамен. И говорит, на удивление, какой экзамен Бог предоставил. А сегодня он служитель Совета Церквей, Петр Францевич Янсен. Трудится и трудится успешно. А когда-то нужно было сдавать экзамены. Ты служить готов или не готов? Иисус Христос перед своими страданиями сделал особое дело. Умыл ноги ученикам. Я вот вообще Петра понимаю. На мой характер не знаю, как он смог вообще смириться. Как он смог согласиться. Ну как так ноги будет мыть Христос? Я не знаю, как это может быть. Ну трудно было Петру. Но учитывая его характер, он сделал так. Он говорит, не умоешь ног моих вовек. Когда он услышал, что если не умою, части не будешь иметь, тогда, Господи, баня будет здесь сейчас. И ноги, и голову, и, ну, в общем, вот так. Ну, вот так Петр, это его такой темперамент. А Христос говорит, нет, только ноги. И умывает, как и всем ему, только ноги. Вот. Но все равно это очень трепетное явление. Когда Иисус Христос так унизился, взял умывальницу, полотенце и умывает ноги. меня еще есть время, да, немного? Да. Следующая цель – дать жизнь с избытком. 10 глава Иоанна, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Это была цель. И нам, совершая служение, чтобы занятия проходили живо, но жизнь несет Слово Божье. Как-то в лагере спрашиваю детей: дети, сейчас у нас будет тема, они говорят, мы хотим историю слушать. Историю слушать. Я говорю, хорошо, будет история. Я стал им рассказывать историю. Ну, я историю рассказывал библейскую, только не сказал сразу, что это библейская история. Ну, когда девочку взяли в плен, вот 4 царств, 5 глава, Нейман, военачальник царя сирийского, был великий у господина своего. И, ну, я не так рассказывал дословно. В общем, мне кажется, может, минут 15 рассказа моего продлился, может, даже чуть больше. Ну, я рассказывал о войне, сколько беды война приносит. Все, как, ну, представил себе, что жена попросила, он спросил у нее, что тебе с войны принести из добычи. Она говорит, девочку принеси, чтобы она мне служила, тут все. Ну, я рассказывал, на каком-то этапе рассказа они воскликнули, о, так это из Библии. Я им говорю, а что, мне интересно, не нужно рассказывать? Нет, нормально, говорит. Нормально, можно продолжать. Вот почему-то на истории и у детей, и у взрослых сильный интерес. А на слово, которое несет жизнь, это фундамент нашей веры, это хлеб, это действительно жизнь несет. На это у народа почему-то, ну, не так, не та реакция, не тот интерес к слову. Вот. Это должно нас тревожить. И, конечно, не то, что как критику в сторону народа, но нам тоже нужно думать, как преподать слово, чтобы оно было интересно, сытно и неискаженное слово. Только слово несет жизнь. Антонова нас учил, Иван Яковлевич, когда с людьми беседуете, больше цитируйте тексты Писания. Наши слова, это наши слова, но Слово Божье, оно несет жизнь, оно дает жизнь. И имеет большое значение, если мы с человеком поговорили или с детьми поговорили и сказали написано, вот так написано. Мне пришлось один разговор, бывает с подростками сложности, вот. Они окружили, брат Михаил, это несправедливо, вот так, ну почему такие порядки, там так, а здесь так. Я говорю, вот смотрите, вот написано, куда мы денем, давайте вырвем из Библии этот листочек. Они говорят, нет, Библию рвать не нужно. Ну хорошо, давайте, сейчас есть такие, как, да, можно, корректор, да, давайте мы сейчас это все закрасим. В моей Библии, в вашей Библии. Они говорят, нет, это делать не нужно. Я говорю, ну куда нам деть вот это слово? А, ну если так, то надо исполнять. Ну все. Все. И вы знаете, им это понятно. Что раз так написано, вот, и деть его некуда, нам нужно его исполнять. И они ушли с тем, что ну все, тогда надо исполнять. Раз говорит так, надо исполнять. Ну тогда исполняйте. Исполняйте, как написано. Вот. Дать жизнь с избытком, а это несет Слово Божье. Обучить учеников, чтобы они были способны нести весть спасения. Евангелие Марка, 3 глава, 14 стих. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Обратите внимание, вот он с ним были, цель, самое главное, чтобы с ним были. А потом на проповедь посылать. Но еще дальше сказано, и власть им дал. Он не тот хозяин, который послал, вот идите работайте, и не дал ни инструментов, ни условий создал. Нет, он все предусмотрел. Он сам ходил, проповедовал, а потом их послал и все им рассказал. Они даже возвратились с радостью. И бесы повинуются нам о имени Твоем. Их так вдохновило, вот, а он поправил. Радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Другими словами, сегодня повинуются, сегодня успех, а завтра может быть по-другому. Но у вас есть источник радости, тема для радости. которой следует держаться. Вот так цели служения Иисуса Христа. Первая цель – взыскать и спасти. Вторая – послужить и отдать душу свою. Третья цель – дать жизнь с избытком. И четвертая – обучить учеников, чтобы они были способны нести весть спасения. И вот все эти цели, которые он имел, и он этого держался. И для нас пример. Для нас пример, и вот семинар, обучаемся здесь, чтобы тоже иметь определенное направление, цель. Вот, и если бы сделать, допустим, ну, к примеру, такой опрос, какая цель твоего служения, или что ты имеешь в виду, или как вот, то, может быть, картина была бы, ну, интересная. Вот. Кто-то бы рассказал о глубоких целях, кто-то желает, вот одна сестра говорит, я желаю, чтобы с моей группы, вот, юноши, они все были рукоположенные, ну, такое желание, она говорит, я об этом молюсь, вот, тоже цель определенная, конечно, тут нужно и подготовку, и направление, это цель. Мы сейчас будем молиться Богу. За прожитый день нам нужно поблагодарить Бога. В этот день Господь дал нам, у нас было обилие благодати Божьей. Уроки, занятия и даже домашние задания были. В первый день обычно сложно настроиться, потому что день приезда. Самый плодотворный день обычно следующий идет. Но все равно Господь благословил особо этот день. Поблагодарить Бога, что приехало достаточно учащихся. Вот, например, братья все обрадовались. Да. Братья обрадовались этому, что приехало много людей. И за это Бога поблагодарить. Ну и чтобы Он нас благословил к домашнему заданию приготовиться и на ночь. Вот. Преклоним колени, помолимся, кто желает. Аминь.